Этот подошедший отзывается как раз, когда я стою среди папоротников, облегчая мочевой пузырь. Он сидит на краю леса в деревянной одноосной тележке, запряженной крупной животинкой, чем-то средним между ослом и окапи.
«Это был прекрасный бой», — говорит он. «Быть может, достойные песни».
«Какой бой?» — спрашиваю я. Он худой, в плаще с капюшоном и держит в руке ломоть солонины, от которого отрезает небольшие кусочки кривым ножом. Я спокойно шнурую штаны. Справлюсь, в случае чего. Справлюсь, прежде чем он соскочит с козел или потянется за чем-нибудь опасным. Я игнорирую его. Здесь подкрасться к спящему человеку — поступок некультурный и опасный. По сути, он меня оскорбил. Ну, по крайней мере, насколько я себе представляю. Знать не знаю, как он высмотрел меня в густой листве среди ветвей. Потому я и сердит, но исключительно на себя самого. Собираю подходящие ветки для костра. Есть здесь парочка растений, сухостой из которых загорится и под дождем. Человек продолжает жевать свою солонину, с интересом поглядывая на меня безумными, исполненными тьмы глазами. Пожалуй, он стар. Не просто оценить. Здесь и сорокалетний уже старик. Худое лицо испещрено морщинами и кажется измученным. Кресало выстреливает пучками искр. Я раздуваю жар на кусочки коры, на кучки трухи и иголок, пока не появляется пламя. Когда грею ладони у потрескивающего огня, что жрет сухие прутья, думаю о кофе. Эспрессо из крохотной чашки с капелькой крема поверху. Этот на телеге все сидит и закидывает с кончика ножа кусочки мяса в рот. «Присядь к огню», — говорю я.
«Я мог бы тебя убить», —
отвечает он с полным ртом. «Но не убил».
«Это ловко, так спать на дереве».
«Как видно, недостаточно ловко. Так и будешь кричать с тележки?»
«Предпочитаю глядеть на мир с козел. Выше, лучше видно».
Я вытаскиваю из укрытия свои вещи. Тюки, сумы, наконец, седло, на котором и сажусь у огня. Хоть для чего-то пригождается. Нахожу твердые полоски соленого сушеного мяса, завернутые в пергамент. Приготовлю их в кипятке. Раз нет кофе, по крайней мере, выпью подобие бульона. Хоть что-то горячее для желудка. «Кто там жил?» Я машу рукой в сторону холма, на котором чернеет выжженный обрубок станции. Палисад частично уцелел, но оттуда еще поднимается столб черного дыма. Он пожимает плечами.
«Никто. Всякий знает, что это проклятое место. Урочище. Таких много. Только глупец входит в такие места».
«Я кое-кого ищу. Я чужой в здешних краях. Ищу таких, кто был бы чужим, как я, и кто потерялся».
«Меня тоже долгонько не было. Поход».
Он использует слово «хансинг». Поход, а точнее морской грабительский набег. Дословно «дорога за счастьем».
Вытягивает руку с ножом, указывая на лес по другую сторону поляны, где звенит ручей.
«Там дорога. Ведет к первому дворищу. Обитает там Грисма, безумный крик».
«Знает что-то о моих родственниках?»
«Нет. А может, да. Но отсюда сумеешь выйти только в ту сторону. Грисма, безумный крик, с осени окруживший себя шипастым частоколом, сидит в доме предков и вместе с горсточкой людей трясется от страха перед тем, что выходит из леса. Он первый, кто обитает за пустошами тревоги. Ступай и вручи ему подарок. Отдай ему свою добычу».
«Какую добычу?» Мужчина указывает на сверток, лежащий поодаль. Тюк из старого пледа, пропитавшийся кровью. Тюк, который все еще немного шевелится.
«Порой он посылает в лес кого-нибудь чужого. Слишком молодого, чтобы бояться, и слишком глупого, чтобы отказаться, желая освободить его от очередных призраков. От детей холодного тумана, пробужденных. Но они никогда не перестанут приходить. Это дурные времена. Война богов. Раньше было по-другому. Так вот, отдай ему это на память. Пусть повесит на чистоколе и кричит своим людям, что он великий стирсман.
У меня уже есть немного углей. Могу поставить на них кружку с водой и наломанной мясной полоской.
Не знаю, о чем ты говоришь. Я думал, это жаба.
Тот смеется с одобрением.
Я воронова тень. Продаю магические вещи. Хочешь кинжал, что проклинает владельца? Камень, что возвращается? Есть у меня камни дороги, амулеты черного сна, перья птицы грома. Есть у меня все.
Мне нужен конь.
Я не торгую лошадьми. Торгую вещами, которые деют.
А есть у тебя что-нибудь, умеющее превратить человека в камень?
Время? Есть у меня много времени.
А где я могу купить коня?
Там, где кто-нибудь его продает. Наверное, я тебя еще увижу. Отыщи дорогу.
Отыщи дорогу. Слова прощания. По крайней мере, согласно культуре и антологии побережья Риковица.
«Называют меня Нитисефни», — кричу я ему вслед. «Это заметно, но для меня ты спящий на дереве», — откликается он через плечо и съезжает на своей поскрипывающей тележке в котловину, давя колесами белые цветки папоротника.
Я остаюсь в одиночестве. Дождь монотонно шумит в листве, костерок мой неохотно шипит под каплями, падающими с веток. Где-то высоко в небе слышен клёкот хищной птахи. Я пью жиденький бульон и начинаю составлять план действий. Тщеславное и непростое занятие, поскольку на самом деле я не представляю, что делать дальше. Пойду этой тропкой. Куда бы ни отправились несчастные исследователи, они наверняка не пёрли напрямик через лес. Потому пойду и я. Увидим, что нам расскажет некто, кого называют Грисма Безумный Крик. Мне нужен конь. Денег у меня достаточно, даже не считая того, что я припрятал на станции. У меня есть пояс, набитый ровно уложенными стопками золотых и серебряных монет. Он висит у меня на бедрах, как сытый удав. Мне нужна только лавка с лошадьми. И я должен узнать, что случилось. Это даже поважнее, чем найти потерявшихся.
Тот вечер в столовой в Даркмуре. Торжества. В камине пылает огонь. Мы сидим вдоль длинного стола в сиянии свечей, среди серебра, жареных куропаток, картофеля с жарким и, конечно, отвратительного Yorkshire pudding.
Йоркширского пудинга.
Ладовец промокает губы салфеткой и повелительным жестом ладони приказывает налить нам вина.
«Условия миссии изменены. Полетит один», — говорит он наконец. «Отряд остается, подготовка продолжается. Ждем развития событий». «Политика», — добавляет поясняющим тоном.
Мы каменеем, сидя за столом, поглядывая то друг на друга, то на ладовца. Он делает глоток шерри и поворачивается к одному из стюардов, который подает ему поднос с запечатанным красным сургучом-конвертом и лежащим рядом серебряным ножичком. За год мы привыкли к помпезности, обрядам и чудаковатой, не то псевдо-средневековой, не то масонской атмосфере. К смокингам и вечерним платьям, которые внезапно заменяют привычные шмотки. Это уже никого не смешит. Все обращаются к усвоенным здесь умениям. Когда ладовец с помощью острия ломает печать, Кауфман докладывает себе еды, я верчу в пальцах серебряный бокал и нюхаю шерри, Кавалина ковыряется в зубах, а Дейрдре ощипывает виноградную гроздь. Все кажутся расслабленными и свободными.
«Господин Корвино, благодарим за сотрудничество». «Господин Корвино, боцман Гардинг поможет вам собрать вещи. Внизу в холле ждет водитель. Напоминаю, что вы обязаны хранить наивысшую степень секретности. Прошу забыть обо всем, что вы здесь слышали и видели, кроме одного. Того, что о вас не забудем мы.
«Спасибо и до свидания».